Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 5 июля, среда. В студии работает Татьяна Якубович и Анастасия Середа, как обычно, присоединится ко мне позже. Вот о чем сегодня программа. Как новые санкции ударят по России? Как у жителей оккупированных городов Россия стирает память об украинском прошлом? Ну и армия Украины достигла частичного успеха под Клещеевкой, об этом говорит украинский генштаб. Ну а российские военкоры вообще говорят, что вроде бы российские войска оставили это село. Клещеевка – это достаточно важный населенный пункт, он расположен к югу от Бахмута. И в 2022 году Россия с трудом брала это село, затратила много сил, ЧВК «Вагнера» брали эти позиции, очень большие потери понесли. И вот теперь, кажется, Клещеевку они могут потерять или, возможно, уже в процессе потери. Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский в интервью ABC News сказал на вопрос журналистки, что уверен в том, что Украине удастся отбить Бахмут. Ну, а россияне уже говорят о том, что есть угроза штурма города. Возможно, слишком рано они об этом говорят. Но сегодня мы с экспертами разберемся, насколько близка эта перспектива, а также почему у россиян уже без ЧВК «Вагнера» снова поднимается тема снарядного голода российской армии. Оставайтесь с нами. Будет работать наш эфирный телефон 0800 300 403. Можете задавать свои вопросы. Ну и начнем мы, как обычно, с карты фронта, что изменилось за сутки.
Бахмут. По данным Генштаба, армия России в целом вела наступательные действия в этом районе. По Белой горе и Делиевке нанесла удары штурмовой авиации. Deep State говорит о продвижении Украины возле Орехово-Васильевки и на канале «Северский Донец-Донбасс». Освобождение Клещеевки не подтверждает. По направлению от Бахмута к Северску российские войска снова наступали на Раздоловку. К западу от Донецка армия России наступала возле Авдеевки, Победы и в западной части Марьинки. По Красногоровке и Невельскому нанесены авиаудары. По данным Deep State, атаки идут по линии Красногоровка, Крутая, Балка. Лиман, Кременная, Купянск. Наступление агрессор вел в Белогоровке, по ней, а также Лиману и Кисливке нанес авиаудар. Deep State констатирует бои в Серебрянском лесничестве. Возле Угледара российская армия пыталась наступать на Новомихайловку. Продолжаются бои на границе Донецкой и Запорожской областей по линии Степовое, Приютное, Старомайорское.
С нами на связи Ярослав, доброволец сил спецоперации, доброволец сил спецоперации Украины и автор телеграм-канала и твиттера «Схидный» об оккупированном Стаханове. Кадиевка после декоммунизации называется этот населенный пункт. Как слышите нас? Приветствую вас в эфире.
Так, доброго дня, гарного чуда.
Вы находитесь в последнее время на Кременском, Лиманском направлении под Серебрянкой. Это очень горячие точки. Мы знаем, что в Серебрянском лесничестве давят российские войска, не переставая, пытаясь выбить армию Украины. Ну и насколько видно по новостям с фронта, там периодически в наступление идут как украинские войска, так и российские войска. И вот Deep State, на который мы постоянно ссылаемся, недавно употребил такое выражение, что артиллерия россиянами используется настолько под Кременной, что вот этот Серебрянский лес скоро станет полем. Расскажите, как все это выглядит на месте?
Да, к сожалению, артиллерия противника на Кременском направлении работает, по моему субъективному мнению, даже намного активнее, чем на Бахмутском направлении, поэтому некоторые участки леса возле Кременной, возле Лимана, больше напоминают уже сгоревшие спички, нежели лес. К сожалению, зачастую используют и авиаудары россияне, поэтому окружающие поселки уже превратились просто на груду кирпичей. Дороги усеянная сгоревшей техникой и автотранспортом. Повсюду можно заметить кратеры от авиаударов, опять же, от работы лучших россиян. Поэтому, да, ситуация там достаточно тяжелая и, честно, зрелище не из приятных.
Артем, ну были сообщения о том, что передислоцировали россияне какие-то новые силы именно на север, с южного направления. В последний раз это было после большой воды, после подрыва Каховской гидроэлектростанции. Вы замечаете у них какие-то изменения на противоположной стороне, да, кто против вас стоит? Мы помним, что также под Кременной впервые возник вот этот «Шторм Z», так называемые отряды Шойгу, тоже из заключенных, которые были похожи, да, на ЧВК «Вагнер». Вагнера, но подконтрольный Шойгу. Какие особенности вообще войск России на этом направлении?
Ну, к сожалению, в последнее время мы наблюдаем, что численность войск в той же Кременной россиян возрастает. Также очень серьезная ситуация у них там с ПВО. Буквально под каждым кустом они напичкали системы ПВО в той же Кременной. Наращивают свои силы и как в личном составе, так и в технике. Также замечаем передвижение инженерно-саперной техники россиян. То есть с каждым днем прибывают все больше и больше сил именно конкретно под Кременную. И, ну, как мы понимаем ситуацию, они готовят очередные контрнаступательные действия именно по линии Купинск-Кременная-Лиман. Не оставляют они попыток все-таки прорвать там линию нашей обороны. Также постоянно они атакуют на Белогоровку. Там наши десантно-штурмовые войска держат оборону. Не прекращаются бои за промзону в Белогоровке. Касаемо Шторм-Z, естественно, там квалификация этих подразделений оставляет желать лучшего. Однако стоит помнить, что это такой резерв у россиян, которого нет и не будет у нас. То есть это люди, которых не жалеют. Это живой щит для более элитных российских подразделений, которые просто стоят первой линией всегда, идут на штурм первыми, прорывают, не прорывают, но такие подразделения россияне не жалеют, и дальше уже идут более, так сказать, привилегированные войска. Собственно, это их преимущество, но мы так своими людьми разбрасываться не можем. Но далее, после Шторм-Z, следом идут на штурм всегда либо там ВДВшники российские, либо еще какие-либо более квалифицированные подразделения. А Шторм-Z они используют как просто живой щит. Ну, в принципе, что было и с заключенными из ЧВК «Вагнер». То же самое.
А ПВО, то, что они вот стягивают, это они его используют больше по земле, как мы привыкли видеть там с С-300, или все-таки против украинской авиации? То есть какая причина, что они именно на этом направлении накапливают системы ПВО?
ПВО земля-земля, они используют С-300, это более из тыла они работают, то есть из того же оккупированного Стаханова, Кадиевки. А конкретно на Кременной туда сложно даже залететь сейчас нашей аэроразведки в силу того, что там работают системы различные системы ПВО. Ну, наверное, расчеты на авиацию нашу, они там ждали тоже наступления наши, поэтому они подготовились. У них, в принципе, было на это время, и ну, ждут любых ударов и готовы, в принципе, к ним.
Понятно, что эти все поселки на Кременском направлении сильно разрушены, это видно невооруженным глазом, но все-таки есть ли там какое-то гражданское население, и пересекались ли вы с этими людьми, которые... Ну, мы знаем, что обычно даже в самых разрушенных городах, как в Бахмуте, ну, были люди, которые держались до последнего за свои там подвалы, да, и оставались. Пересекаетесь ли вы с ними, и как они взаимодействуют с украинской армией?
Ну, честно говоря, мирного населения близ боев, близ Кременной практически незаметно. То есть те, которые там оставались, люди, они в основном уехали чуть подальше. Кто не хотел вообще покидать свой регион. Это, ну, в том же Северске можно достаточно много мирных жителей, ну, относительно увидеть. Люди просто выживают. Я не знаю, на самом деле, на что они рассчитывают. Уезжать ну, там кто-то не может, кто-то не хочет. К сожалению, старики покидают свои дома уже после прилета в их дом. Когда уже сгорел дом, тогда они покидают. Взаимодействия как такового нет, потому что это в основном люди преклонного возраста. Они, честно, там, если ты встречаешь какую-либо бабушку там одинокую где-нибудь возле Серебрянки, то зачастую у нее просто пустой взгляд. Она уже даже не обращает внимания на движение военной техники, на прилеты. Ну, это люди, которые повидали очень много ужасов, и они, в принципе, я не знаю, на что
они рассчитывают. То есть там даже, ну, говорить о какой-то позиции, да, за какую они сторону будет лишним, потому что они как бы отрешены, да, от внешнего мира.
Там это уже неуместно, потому что, ну, там люди уже выживают, им явно не до этого. Чуть-чуть подальше, конечно, к тылу есть разные личности. Там кто-то, может, и ждет какой-то русский мир. Но это уже работа для отдельных подразделений и ведомств.
Вы много вообще работаете с темой оккупированных территорий. Мы сейчас с вами говорили как с бойцом, но вы ведете вот этот телеграм-канал «Схидный» и твиттер, который еще со времен до полномасштабного вторжения начался, и там очень много информации о размещении российских войск, о военных целях на оккупированной территории. Я знаю, что есть много скепсиса, да, среди украинцев, в отношении того, сколько вообще есть проукраинских людей в оккупации. И когда ты начинаешь об этом дискутировать, часто люди говорят, ну да, это там единицы, они ни на что не влияют. Вот мой вопрос к вам, во-первых, на что это влияет, да, те люди, с которыми вы работаете, насколько это реально влияет на обороноспособность Украины и на то, как идет война. А во-вторых, триггерит ли это оккупантов? То есть они вообще как-то обращают внимание на это?
Ну, каждый человек в оккупации, который за нас и который сотрудничает с вооруженными силами Украины, он каждый помогает теми или иными действиями. То есть без них мы бы, ну, нам было бы намного сложнее. То есть спутники, я уже об этом много раз говорил, спутники, аэроразведка, это все, конечно, хорошо, но всегда нужны люди на местах, которые могли бы подтвердить ту или иную локацию, сообщить о передвижении техники. То есть в глубоком тылу в оккупации, ну, не так уж и легко, на самом деле, отслеживать передвижение россиян. И вот касаемо, допустим, там, снабжения, перевозки БК, это все видят наши люди там, они нам передают, и без них было бы намного сложнее. То есть мы всегда заранее знаем, куда идет подкрепление у россиян, то есть они только проехали один определенный населенный пункт, мы уже об этом знаем. То же самое по местам дислокации, то есть там все эти склады БК, которые красиво горят, каждый украинец должен понимать, что без таких людей в оккупации, которые остаются верными Украине, всего бы этого могло не получаться. Что касается триггерит ли это оккупантов, естественно, там, ну, 10-й год идет охота на ведьм, там с инакомыслием очень, очень тяжело. И сейчас вот за последние несколько дней россияне опубликовали несколько сразу видео задержания якобы людей, которые сотрудничали там с вооруженными силами Украины или же СБУ. Они выкладывают видео их содержания на улицах, как там работает УФСБ по ЛНР. Мое мнение, что они больше это делают для запугивания мирного населения, потому что они понимают, что очень много информации уходит из подконтрольных им городов нам. Поэтому зачастую они снимают, конечно, какие-то там постановочные видео задержания, потому что лично моих источников никто не задерживал. Все они, слава богу, целы, живы и дальше продолжают нам помогать. Но, тем не менее, оккупанты очень активно работают в этом направлении, прикладывают максимум усилий, чтобы найти любых проукраинских жителей. То есть там достаточно, чтобы соседка нажаловалась в УФСБ, и там человека могут забрать только лишь по подозрению. Поэтому триггерит ли их? Естественно, триггерит, это мягко сказано. Ну, они же понимают, благодаря кому мы уничтожаем те или иные тыловые склады, что замедляет их какие-либо контрдействия или наступательные действия.
Мы еще, кстати, поговорим сегодня подробнее об вот этом большом прилете в Макеевку. Вчера очень точное было попадание по складу боекомплекта, которое, в общем-то, и демонстрирует то, насколько сильно, да, вот видим сейчас кадры этого попадания и детонацию в Макеевке. Это показывает, насколько, в принципе, много информации у вооруженных сил Украины о размещении боекомплекта, потому что, ну, вот этот пятачок, по которому попали, он был достаточно маленький, но видим, что все в цели, вот были уничтожены эти снаряды. Артем, последний у меня к вам вопрос. Расскажите про Стаханов сегодня, про Кадиевка, да, сейчас правильно называется, после декоммунизации. Вы говорите, что это военный хаб россиян. Они там собрали, да, самые основные свои силы, я так понимаю, по луганскому направлению. Почему они выбрали его и передислоцируют ли они что-то дальше в связи с тем, что у Украины появляется все более дальнобойное оружие? Сначала «Хаймарсы», потом «Сторм Шэдоу».
Ну вот как раз-таки с появлением «Хаймарсов» Стаханов и перестал быть таким основным военным хабом по луганскому направлению, потому что все места дислокации по Стаханову, по Кадиевке, в основном все были уничтожены, и для россиян это стало на самом деле проблемой. Они вынуждены передислоцировать свои войска и склады в другие населенные пункты. Как раз таки, возвращаясь к предыдущему вопросу, это благодаря тем людям, которые нам помогают, благодаря тому, что их в Стахане очень много. Россиянам в Стаханове размещаться сейчас тяжело. Но, тем не менее, через Стаханов проходит очень много техники. Сейчас это не основной военный хаб, там они размещаются дальше. Они уезжают, если это Кременское направление, то они уезжают в сторону Рубежное, Северодонецк, Лисичанск. Там со связью еще более проблематично и сложнее отслеживать их передвижение. Но Стаханов всегда был большим военным хабом для россиян. Ну, это был город базирования 6-го казачьего полка, тоже не стоит забывать, который ныне уже не существует. Но, тем не менее, сейчас в Стаханове как раз-таки россиян значительно меньше. Они есть, но не такое уже количество, как было, потому что ситуация на фронте поменялась, им нужно сейчас в другую сторону просто выезжать. Но, тем не менее, все, что проходит через Алчевку, Луганск, оно идет дальше на Стаханов. И все это мы видим, в принципе, что нам очень помогает.
Артем, а все-таки связь вот в этих новозахваченных городах, Севердонецк, Кременная, Рубежная, практически нулевая, правильно я понимаю? Мы просто пытаемся составить тоже картину этого, да, и спрашивали вчера и у главы районной администрации, ну и по чатам людей, в принципе, заметно, что именно у этих городов, у них практически нет чатов и нет какого-то присутствия онлайн, то есть нет ни интернета, ни GSM в основном?
Там очень большие проблемы с интернетом и со связью. В принципе, на какой-то промежуток времени там может появляться связь, но в основном это работа РЭП. Россияне намеренно все глушат и восстанавливают там какую-либо связь, я думаю, они не намерены. То есть оттуда можно получить информацию, только если люди из этих городов выезжают куда-то более глубже в тыл российской оккупации, оттуда уже могут там с интернета что-либо сообщить. Так там со связью очень плохо.
Артем, спасибо вам. Это был боец сил спецоперации Украины Артем и автор телеграм-канала и твиттер-аккаунта «Схильный». У нас есть большое интервью также на эту тему, о том, как работают эти телеграм-каналы и как люди сообщают из оккупации о перемещении российских войск. Я попрошу наших редакторов оставить линк на это интервью под трансляцией. Мы движемся дальше, посмотрим, что происходит в селе Нескучное Донецкой области. Оно было недавно освобождено, но там остались подарки от российской армии. Практически каждая улица заминирована, говорят украинские военные. И мои коллеги с канала «Настоящее время» поработали там на позициях и в этом селе вместе с украинской добровольческой армией, с батальоном «Арей». Смотрим.
Слышите свист? Падайте, в траву не заходите. Да и вообще ведите себя очень и очень осторожно. И главное, не трогать мины.
Монки ногами не бить тоже нельзя.
Территория сильно заминована там, да?
Да.
Такой инструктаж нам проводят бойцы батальона «Арей» перед въездом в село Нескучное, которое они освободили в рамках нынешнего контрнаступления в составе 128-й бригады территориальной обороны.
Саме звідси починався штурм.
Да, група ми заходили.
Але ми дуже швидко зайшли на вулиці під мінометним обстрілом артилерійським.
Когось щось прилетіло, рознесло.
Це тільки що
свіже, да?
Та ось, да. Прилет. Варек попал.
Этот населенный пункт демонстрирует, с чем сталкиваются украинские военные, когда наступают. Первое, о чем уже упомянули, это множество мин. Вот как эти. Невзведенными российские военные оставили их в своем бывшем расположении. Их не успели расставить.
Там и ногу отрывает полностью, вторую там прорывает. Ну, короче, все гениталии, все отрывает. Короче, саперное дело, треба, чтобы каждый солдат изучал хотя бы элементарные вещи. Как их шукать, как их обнаруживать. Я чисто для себя выучил все, чтобы понимать.
Вот пример, почему на этом направлении очень тяжело проводить наступательные действия. Российские военные заминировали территорию. Здесь очень много мин. Вот пример, это противопехотная мина, также есть очень много противотанковых.
Так каждая улица заминована. Перед селом міні-шлагбауми, по вулицям було. Ми їх просто ногами тут повідкидували та поїхали далі.
Когда освобождали Нескучное, приходилось преодолевать эти минные поля.
Це ми зайшли на цю вулицю, і вони ждали, що ми будемо по вулиці йти. Монки розставили, пулеметні точки, а ми городами розділилися, одна група цими городами пішла. Ну, я в якій групі був, пішов цими городами.
Вторая проблема – это очень сильные укрепрайоны. В Нескучном главный форпост школа находится на возвышенности. Российские военные видели все подходы к селу.
Тут дуже гарна позиція, бойниця була, і вони вели звідси вогонь. Ми якраз з того флангу рушили.
Валерій показує ще один так називаємий сюрприз, на котором могли подорватися.
Детонатор стояв теж, підложили, здалися, кудись будемо залазити, щоб детонувало. Там багато сюрпризів не оставляли.
Українським бойцам штурмувати цю крепость пришлось троє суток.
Заходимо!
Досить міцна така фортеця. Школа, де їхній був основний опорний пункт. І якби ми розуміли, якщо ми його візьмемо, то село буде звільнене. Так і сталося. Ми відрізали їм дорогу, зруйнували хаймерсами і протикорабельними ракетами цю будівлю, і вже в них виходу не було, як тільки відходити через річку. Де, до речі, їх там багато вбитих.
Дмитрий говорить, що проти них стояло підрозділення із 200 чоловік. З української сторони штурмували втроє менше. Показав це, всі українські воєнні ще раз акцентують. Підганяти їх не стоїть.
Так що не так воно просто, як людям кажеться, наступ, наступ чи контрнаступ. Ну, тут за кожне село треба поборотися, а їх ще до Мелітополя, тих сел, ілки-палки. Так що хай не думає, що так все легко. Ми будемо старатися, все одно, щоб швидше.
Сергій – замкомандира батальйону. Уверяють, не нужно недооценивать противника. Російські війська мають много ресурса.
Раніше це було так, як вони відчували такий потужний вогневий вплив, то більш відступали. Навіть, скажу, на педалі ставали. А зараз супротив чинять доволі серйозно. Складно сказати, яка в них мотивація. Малограмотні люди з Приморського краю. За що вони воюють, але воювати вони вміють, тому що ними керують кадрові військові, офіцери. Я би сказав, що навіть так, знаєте, як воюють, як по книжці.
Ко мне присоединяется моя коллега Валентина Левицкая. Валя, приветствую в студии. Поговорим об оккупированных территориях. Началась в Донецке кампания по замене вывесок и уличных указателей на украинском языке. Именно так многие люди узнали о том, что они еще присутствуют там, да, в Донецке. И вот оккупационная власть даже создала чат для того, чтобы люди сообщали, где эти таблички находятся. То есть это очередной шаг, да, по стиранию всего украинского в городе. Ты разобралась в этой теме, расскажи вообще, понимаешь ли ты, удалось ли тебе составить какую-то картину, люди вообще это поддерживают или нет? Они собираются писать в эти чаты и сдавать, так сказать, украинские таблички?
Ну, вообще, это не первая волна попытки так называемой деукраинизации Донбасса с 2014 года. Но раньше она проходила как-то более хаотично, скажем так, не системно, особенно то, что касается переименования улиц и замены табличек. Это делалось скорее как пиар, под камеры, пошумели и оставили. И именно поэтому в том же Донецке до сих пор очень много осталось вывесок с Евро-2012 на украинском и на английском языке, кстати, и украинских названий магазинов и так далее. И вот теперь пошла очередная такая кампания, как они говорят, которую возглавил так называемый глава общественной палаты ДНР Александр Кофман. Он же создал вот этот чат в Телеграме. И вот уже неделю этот чат работает. Я посмотрела сегодня, там подписалось всего лишь 219 человек. А активных таких вот постов или фотографий всего лишь несколько десятков. Причем среди этих фотографий и постов встречаются такие довольно скептические вопросы. А что, в Донецке уже все коммунальные проблемы решены? Уже с водой там все в порядке, что мы теперь будем тратить такие огромные деньги на замену табличек и замену документов?
А это все-таки деньги, да. Казалось бы, это мелочь, но все-таки в рамках бюджета города это чего-то стоит.
Совершенно верно. Но это, как мы понимаем, только верхушка айсберга. На самом деле деукраинизация, она там происходит более системно и более глубоко.
Мы действительно смотрели на эти процессы еще с 2014 года, и я помню, даже коллеги готовили такой материал, что-то там было в заголовке про кокошники, как было, стало модно, да, у российской оккупационной власти постоянно возить в Донецк какие-то сценки с кокошниками, да, и навязывать, ну, детям в основном, что вот это якобы их национальный костюм, и мы тогда объясняли очень много, как выглядит на самом деле исторический там костюм Донбасса. Все это сейчас продолжает происходить, то есть в других сферах, что с вот этим вот стиранием украинской памяти?
Ну, в гуманитарной сфере это происходит как раз вот с 2014 года, и вот как раз там очень системно. И они, причем, начали и со школы, и с высшего образования, но почему-то обострение у них случилось именно в 2020 году, объясню, почему я так сказала. До 2020 года Луганский национальный университет, там есть такой, он носил имя Шевченко. В 20-м они решили его переименовать просто в Луганский государственный пединститут. Точно так же вдруг, почему-то в 20-м году они взялись за Украинский академический музыкально-драматический театр, переименовали его в театр на Оборонной и полностью зачистили весь украинский репертуар. Долго думали, что же делать с памятником Шевченко, потому что в Луганске это один из таких вот центральных памятников города. Там собираются люди, они его помнят. И вот они его сначала хотели убрать, не убрать, непонятно, что делать. Были большие дискуссии, и они придумали гениальный, в кавычках, выход. Они прицепили на памятник табличку с гербом России и написали «Тарас Григорьевич Шевченко, российский поэт». Вот. И подобная ситуация, скорее всего, будет и в Донецке. Там тоже есть очень красивый памятник Шевченко, как мы знаем. И тоже ходили слухи, то ли его снесли, то ли не снесли. Нет, его не снесли, но разговоры об этом ведутся. Более того, в тех же чатах иногда попадаются такие предложения поставить на место памятника Шевченко памятник Сталину. Вот такие даже
вещи. Ну, скорее всего, наверное, не снесут, Валя, потому что Шевченко был всегда вписан в эту даже советскую доктрину, да, просто вопрос, как его представить. Ну, не выступали же советы, да, против Шевченко. Я помню еще снос барельефа Стусу в Донецке на здании Донецкого национального университета. Давай еще в образование пойдем немного. Что с уроками украинского языка? Остались в каком-то виде? Последнее, что я помню, факультатив.
Вот как раз в школьном образовании там самые глубокие перемены, потому что это понятно, они борются за умы детей и молодежи. Причем начиная с детей с самого малого возраста, вот буквально на днях в одном из телеграм-чатов Иловайска была такая вот прям картиночка очень рекламная, что приехал в Иловайск к маленьким детям десант из Питера и Москвы, культурный десант, который учил ребят раздувать самовар, петь русские народные песни, учил их русским народным традициям и сказкам. То есть вот буквально с молодого возраста. Что касается школ, то я нашла очень интересную статистику Донецкого областного управления за статистики за 2013-2014, то есть последний дооккупационный учебный год. На тот момент в Донецкой области было 472 украинские школы, а на украинском языке получали образование 50,4% детей. Это в этих школах и в украиноязычных классах. Теперь, как мы понимаем, там нет ни одной ни украинской школы, ни одного украинского класса. Более того, там зачищалось все украинское, убирались украинские учебники истории, а вместо этого в Донецкой области историю изучали как история родного края, а в Луганской области появился учебник, назывался «История ЛНР». С древних времен до наших дней.
Я помню, как над этим шутили в соцсетях.
Да, совершенно верно. А в 2020 году как раз то, о чем ты сказала, убрали из программы, из обязательной школьной программы, изучение украинского языка и литературы даже в том совершенно урезанном виде, в котором он дошел до 2020 года. И теперь это, ну, теперь не то, что факультатив, его там просто нет. Но самое интересное произошло, вот как на мой взгляд, в таком нарративном плане, на днях в Мариуполе. Это было время выпускных, и в разгромленном, разбомбленном Мариуполе оккупационные власти привезли детей, внимание, с новых территорий. То есть это с наших недавно оккупированных территорий Запорожской, Херсонской.
Подожди, детей снова оккупированных в Мариуполь?
В Мариуполь. Они специально свезли детей, выпускников, лучших выпускников, активистов, медалистов, и устроили им, естественно, рекламный, освещенный во всех там их медиа, большой выпускной вечер. Туда приехала группа из России, которая выступала в футболках, команда Путина и так далее. Выступали так называемые министры образования и молодежи из ДНР. И детям говорили прямым текстом, что вы будущая элита России, вы, у вас в России открываются большие возможности и так далее. То есть молодежи внушается, что они уже Россия, и у них только с Россией есть возможность дальше жить.
Спасибо, Валя. Валентина Левицкая исследовала, что сейчас с остатками украинского языка и культуры на оккупированных территориях. Но видим, что очень сложно будет, очевидно, это все восстанавливать и приводить в порядок после деоккупации. Ну, а мы возвращаемся к военным темам. И на связи с нами Иван Ступак, военный эксперт Украинского института будущего. Иван, приветствую вас в студии.
Да, здравствуйте, здравствуйте, студия. Спасибо, что пригласили.
Ну, собирались мы начать, конечно, с Клещеевки. Есть оттуда сейчас новости от Украины. Они более сдержанные, то есть украинский генштаб говорит, что есть продвижение, заняты новые рубежи, но не подтверждает ее освобождение. А вот в российских Z-каналах сегодня случилась такая паника по поводу того, что захватили уже ВСУ Клещеевку, и произошла эта паника от такого пропагандиста Александра Сладкова, который сказал, что вот вроде бы есть у него такая информация, надо проверять, если опровергнут, то я буду рад. Ну и говорит он еще о том, что не может сказать дурного слова про их ребят российских, и по его данным это последствия снарядной диеты. Вот раньше был снарядный голод, сейчас снарядная диета. И также говорит Сладков, что город Бахмут под угрозой штурма. Ну, я напомню, что это все неподтвержденная информация, которая вот приходит от российских обозревателей. По вашему мнению, какая роль вообще этих продвижений на флангах Бахмута? Они все-таки не настолько быстрые, наверное, как хотелось бы, мечталось украинцам, но, тем не менее, влияет ли это как-то на состояние российских войск в том же Бахмуте? То есть становятся ли они больше подвержены там обстрелам, да? И не рано ли говорить о штурме Бахмута?
Так, смотрите, про штурм речи не идет, потому что украинская армия, ну, не действует такими методами. Говорят, Шулик, это же не наши методы, да? Это вагнеровцы, это регулярные воинские части Минобороны Российской Федерации. Они могли вот себе позволить такими вещами баловаться.
Подвисает, кажется, у нас скайп.
Нет.
Иван, как слышите нас?
Да, да, да. Я просто слышу студию вашу, поэтому чуть-чуть отвлекся.
Да, попросим студию, чтобы канал лишний не приходил Ивану.
Да, 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 да. То есть еще раз, про марш или штурм города не идет, потому что это не наши методы. У нас нет такого количества ресурсов, техники, живой силы для того, чтобы ввязываться в городские бои. И осторожно делаем вывод, что наше командование приняло решение все-таки обходить Бахмут вот с севера, с юга и выдавливать российские войска. Клещеевка, ну, это очередной населенный пункт. Я не скажу, что после него открывается автострада там, на Донецк, на Луганск. То есть впереди еще много-много тяжелых боев. Но, тем не менее, и кроме того, в этом направлении собраны одни из самых лучших частей Российской Федерации. И вот по оценке британской разведки 94-95% российской армии вообще вот собрано в Украине, а вот на востоке собраны одни из самых боеспособных частей. И вот на помощь этим частям даже с левого берега Херсонской области перебросили десантно-штурмовые войска. Это было где-то недели три назад. Маленькую часть оставили в Херсоне, а остальное забрали вот на бахмутское направление, чтобы сдерживать. Но вот правильно сказали Сладков, да, написал так не очень. Сегодня я видел в сети очень-очень грустное лицо мужа певицы Вики Цыгановой, которую все поставили, пришлось уходить. То есть действительно вот продвижение дается тяжело, но, хочу отметить, гораздо быстрее, чем еще там полтора месяца назад в обратном направлении двигались вагнеровские войска вместе с регулярными войсками армии Российской Федерации. То есть мы освобождаем быстрее, чем захватывала Российская Федерация.
Ну да, и в этом, наверное, какой-то и символизм тоже есть для российской стороны. Вот, например, сейчас показывают они позиции, которые с трудом брали те же вагнеровцы в 2022 году. Я попрошу редакторов показать эти фотографии, которые постят сегодня российские военкоры. Там вот линия обороны, да, и говорят, что вот с такой кровью брали эти окопы, и сейчас их штурмует армия Украины. Еще по вопросу вот этого снарядного голода, который превратился в снарядную диету. На самом деле не только Сладков об этом пишет, а и другие вторят ему Z-военкоры. И пишут, что да, действительно, вот процитирую одного, на ряде участков фронта наши части и подразделения срочно нуждаются в боеприпасах. Как понимать эти слова о недостатке? Россия никогда не сталкивалась с недостатком артиллерийских снарядов. Это связано с тем, что Украина так эффективно ведет контрбатарейную борьбу, то есть что уже просто им не хватает снарядов, чтобы баланса этого достичь, да? Или у них какие-то случились проблемы с их партнерами, вроде Ирана и Северной Кореи, которые им эти снаряды отгружали, или с собственным производством?
Обратите внимание, как витиевато говорят. Не говорят, что не хватает снарядов. Да, Шойгу, Герасимов, где снаряды? Они говорят, снарядная диета. Ну, то есть, ну, так витиевато, да, очень. Ну, все как в Российской Федерации. Не взрыв, а хлопок, да, там, не падение производства, а отрицательный
рост. Не пожар, а задымление.
Да, 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 да. Вот это все укладывается в эту концепцию. Не жизнь, да, а там перешел в иное состояние, в газообразное. То есть... или в духообразное. То есть это все есть. Смотрите, здесь несколько пояснений. Во-первых, наши военные очень-очень эффективно работают по складам российской армии. Вот даже последнее видео сегодня есть. Если не ошибаюсь, это Макеевка. Склад был обнаружен... Кстати, да, вот вы показываете это видео вот на кадрах. Склад с боеприпасами для систем залпового огня наш беспилотник обнаружил еще утром. Видео есть. А потом вечером произошел уже непосредственно подрыв или удар, неважно что. То есть 3 часа взрывалось. Понятно, что в ближайшие несколько дней система залпового огня Российской Федерации стрелять по нашим военным не будут. То есть все эти снаряды должны были упасть на голову наших военных, да, на наши позиции. То есть минус раз. Кроме того, регулярно в последнее время, даже не в последнее время, а вот вообще одно из направлений работы наших военных – уничтожение складов. То есть это тоже влияет. Понятно, что в российской армии проблем с боеприпасами не было. Мы видим, что там из советских времен достают, там чуть ли не 40-х годов боеприпасы. То есть это у них есть. Но в чем нюанс? Российская Федерация привыкла к своему темпу стрельбы. Даже наши военные говорят, в условиях такого себе снарядного голода темп стрельбы Российской Федерации был не сопоставим с нашим. Мы проседали где-то раза в 4 по количеству снарядов. У нас их просто столько нету, сколько есть в Российской Федерации. Если можно сравнить, знаете, когда человек, у которого было там $100 миллионов, осталось 50, и он говорит, что он уже бомж, да, он бедный, у него ничего нету. Ну, все познается в сравнении. То есть, если раньше они выстреливали 70 тысяч снарядов в день, а сейчас 40 тысяч, то понятно, что они расценивают это как снарядный голод. Но для наших военнослужащих это более чем достаточно для того, чтобы, ну, к сожалению, наносить нам потери и сдерживать наше продвижение.
Иван, давайте остановимся еще на этом Макеевском инциденте, потому что провели мы по нему некоторую работу. Действительно, во-первых, геолоцировали это место прилета. Давайте покажем карту. Это точка между шахтой Бутовской и городской больницей номер 2 в Макеевке. Вот именно туда попали вчера ракеты. И вот эта вся детонация, которую мы видели на видео, она происходила... Вот из этого двора. Это недостроенный жилой комплекс, такой пустырь. Да, и... Российская оккупационная администрация говорит о том, что попадание якобы было по больнице. Больница действительно расположена рядом, но даже в их видео, которые они демонстрируют, там видно, что явно нет прямого попадания в эту больницу. То есть все повреждения, которые там случились, это именно разлет, осколки, битые стекла и, скорее всего, разлет вот этих самых боеприпасов, которые детонировали в этом месте. Можем тоже показать, да, вид этой больницы, как она выглядит после повреждений. Ну, важно, мне кажется, да, прояснить эти моменты, потому что на оккупированной территории, в их новостях это выглядит как именно целенаправленный удар Украины по больнице. Ну и, собственно, сам взрыв, да, уже потом, когда появилось это видео с дрона, стало понятно, что виден разлет боеприпасов. Да, вот так вот выглядят последствия для больницы, да, то есть, ну, явно это осколки.
И она взрывная волна, осколки, да, не больше. То есть, если бы это был прилет Украины, ракет, не дай Боже, мы такими не занимаемся, это не наши методы. Там не было части здания, не было стен. Ну, смотрите, нет окон, стены целые, все стоит на месте. Да, стекол нету, там вот рамы повылетали, но все на месте. Поэтому еще раз, вспомните прилеты шахедов по домам в Сумах, в Киеве, ракеты, когда просто остаются воронки огромнейшие. То есть это просто последствия взрывной волны, которые выдаются Российской Федерации за там нацистский режим бомбил больницу. Никто ее не бомбил, пожалуйста. Я прошу, ваши зрители всегда оценивали то, что они видят. Если им говорят, это взрыв, видите просто там, не знаю, в интернете, посмотрите последствия взрыва, да, и вот вы увидите последствия взрыва, когда нету части здания, когда там просто яма в глубиной там, в 3 человеческих роста. Это взрывная волна, не больше.
Ну и кроме этих визуальных кадров, на которых виден разлет осколков, да, в конце концов нашли мы и аудио, на которых слышна явная детонация. Давайте послушаем это.
Если 4 июля 23 года.
Сейчас не видно, чем с таким зеленым ебали.
Иван, я хочу вас спросить, вот если люди, жители оккупированных территорий, видят рядом с собой военные объекты, что, конечно же, очень часто происходит, и в результате чего вчера действительно люди были травмированы и погибли, и вот эта больница пострадала, что им вообще делать?
Понятно, самый простой вариант, конечно, сказать уехать, да, оттуда вот уехать, но опять же, все, кто могли уехать там по идеологическим соображениям, по материальным соображениям, они уже уехали. Те люди, которые остались, скорее всего, там, ну, два варианта, опять же, нет денег, чтобы уехать, или нет желания уехать, потому что они встроились в ту жизнь, которую предложили или навязали российские оккупанты со времен там 2014 года. И они в этой вертикали работают. Кто работает там, в школе, кто в садике, кто в администрации, и поэтому не уезжают. То есть я так думаю, что какой-то процент маленький еще людей остался, которые ждут Украину, возвращения Украины. Поэтому единственный мой совет — попытаться максимально далеко уехать от этой территории, не знаю, через там, если есть возможность, в Российскую Федерацию уедете, там потом вернетесь. Но опять же, все упирается в материальный ресурс. Есть деньги, пожалуйста, уезжайте через Россию, через Беларусь, в страны Балтии, если там пропускают, или через Грузию, Турцию, дальше в Украину. То есть здесь помогут, здесь внутренне перемещенные лица, здесь выдадут новые документы. Опять же, если вы не причастны к активной деятельности на стороне коллаборантов, вы не помогали захватывать власть, не инициативно не выступали, там, не предлагали инициативно свою помощь. То есть понятно, что каждый случай индивидуально рассматривается. Даже если вы работали там, не знаю, в школе, в садике, понятно, что ну, нужно за что-то жить. Ну, потому что не можете там, 10 лет жить там, без ничего. То есть вынуждены были работать. Каждый человек, каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Если в ваших действиях нет состава преступления, то, пожалуйста, вам новые документы, вам выдадут какие-то деньги, вам помогут трудоустроиться. То есть все для вас делают. Перемещайтесь.
Украинский генштаб вчера сообщил, что российская армия разместила взрывчатку на крышах энергоблоков, двух энергоблоков Запорожской АЭС. Это уже не впервые накаляется эта история, есть минирование прудоохладителя. Ну и в свою очередь российская пропаганда заявляла, что в ночь на сегодня, то есть в минувшую ночь, Украина якобы нанесет хаймерсами удары по этим энергоблокам. Ну и картина складывалась таким образом, что будет инсценирован удар снаружи, да, украинский удар по ЗАЭС, поэтому все боялись, что именно вот этой ночью произойдет, собственно, ядерная катастрофа. Она не произошла, но вопрос не снят. Как вам кажется, что Путина сдерживает от теракта на ЗАЭС, если его еще что-то сдерживает?
Так, смотрите, первое. Вчера были сообщения о том, что российские войска уходят с территории Запорожской АЭС. Они оттуда пока не уходят. Согласно карте Deep State, на которую мы ссылаемся, вокруг Запорожской АЭС находятся подразделения Ахмат-центр, Ахмат-юг. Это важно знать. Перемещаются там сотрудники Росатома в Крым, там члены их семей. Я знаю, что есть факты мародерства из ближайших школ, садиков, планшеты вывозят, телевизоры, ну все, что было, вот там поставлено, вот эти доски интерактивные, забираются. Ну это стандартно, ничего нового не придумано. Я это рассматриваю с точки зрения какой? Российские оккупанты пытаются предусмотреть возможность прорыва, вот, если посмотреть на карту, в районе Васильевки, это север Запорожской области, получается, да, вот в сторону Запорожской АЭС, и Херсонская область, они понимают, что когда будет прорыв, то, возможно, не успеют выехать с территории АЭС, покинуть ее, поэтому на упреждение вывозят материальные ресурсы. Как бы сказать, лишних людей, наверное, которые сильно не задействованы, или ну, присутствие которых не является необходимым, для того, чтобы, когда, еще раз, будет важный момент, да, там нужно теперь убегать, чтобы они могли, скажем так, на легком полете, на легком бреющем, с легким чистым сердцем убегать со станции. Это раз я рассматриваю. Второе, почему не подрывают сейчас? Потому что, возможно, много внимания приковано к станции всего мирового сообщества. Не с руки сейчас подрывать, вот ждут подходящий момент, скорее всего, там, знаете, пару-тройку дней, когда забудется, и после этого, возможно, и подорвут. Возможно, когда будет продвижение украинских военных непосредственно, тогда и подорвут. Возможно, как один из сценариев, удаленный подрыв. То есть войска якобы ушли, украинские подошли, тогда взрывается, и все шишки пытаются сбросить на украинских военнослужащих, сказать, мы отсюда ушли, вы пришли сюда, пришли, и оно все подорвалось. То есть там есть вот возможности такого дистанционного подрыва. Но опять же, по моему глубокому убеждению, на речь не идет о радиационном загрязнении этой территории. Попробую пояснить, почему. Еще раз, я не специалист-ядерщик, но из тех знаний, которые у меня есть, в результате общения с теми людьми, у которых есть глубокие знания в этой теме, в этой проблематике, что я могу сказать? Ну, это известный факт. 5 из 6 реакторов, они остановлены уже больше, чем полгода в холодной, ну, в холодном режиме. Один работает в минимальном напряжении, он поставляет горячую воду в Энергодар. Его не дали россияне остановить, к сожалению. Радиоактивный материал, там, йод, тот же самый радиоактивный, у него период полураспада 9 дней. Станция более чем 6 месяцев в нерабочем состоянии, радиоактивного йода там уже нету. Несколько степеней защиты. Есть там цирконий, да, вот, в котором находятся эти все материалы. Есть огромная стальная кастрюля, в которой находится этот реактор. Это несколько метров стали в толщину. Есть бетонное основание этого всего, там несколько метров бетона в ширину, там, по-моему, 4 метра называли такие цифры. Сама станция выдерживает падение пассажирского лайнера. То есть она так спроектирована. И обратите внимание, что Чернобыль, он все вот эти вот последствия произошли из-за чего? Потому что реакторы работали на полную мощность в качестве остановителя
замедлителя. Ну, да, то есть другая конструкция реактора.
Да, все другое было. Я к чему веду, буквально два слова. Скорее всего, Российская Федерация ставит себе целью лишить Украину большого энергетического объекта, чтобы у нас зимой были проблемы с электроэнергией, проблемы с теплом. Я вижу в российских пабликах такой настрой. Ах, в Украине вам не нравится, да коммунисты, да, не нравится, коммунизм не нравится, памятники сносятся, да, переименовывайтесь, декоммунизацию, поэтому держите от нас тоже декоммунизацию, только деиндустриализацию. Все, что было построено при Советском Союзе, мы уничтожим, а вы уже вкладываете десятки миллиардов долларов, годы своей жизни, ну, пока восстановитесь.
Ну, в общем, остаются версии, да, вопрос с ЗАЭС не снят, как обычно приходится гадать, какие там планы у Владимира Путина, но риски эти остаются. Спасибо вам за анализ. Это был Иван Ступак, военный эксперт Украинского института будущего. Ко мне в студии присоединяется моя коллега Анастасия Середа. Настя будет сегодня говорить о новых санкциях против России, призванных уже не столько остановить саму Россию, как стран-партнеров, которые с ней сотрудничают. Настя, объясни, это какой-то алгоритм, да, как эти санкции заработать должны?
Скажу так, что, конечно же, прям моментального их действия ждать не стоит, поскольку здесь, ну, если сравнивать с футболом, сперва будет желтая карточка, а после красная. Так и здесь. Сперва с ними проведут разъяснительную работу, попытаются на дипломатическом уровне уговорить их все же не поддерживать и не финансировать войну, которую развязала Россия, но в то же время эти санкции будут применяться, но опять-таки в крайнем случае. Мы сейчас присоединяем к нашему разговору эксперта в сфере санкционной политики и старшего преподавателя Киево-Могилянской академии Богдана Бернацкого. Богдан, добрый день.
Доброго дня.
Давайте с вами начнем с того, если вы уже видели текст непосредственно 11-го пакета санкций, насколько он есть эффективным? Почувствует ли его Россия? И если да, то как быстро?
Скажімо, 11-й пакет санкцій – це доволі такий унікальний інструмент для європейського санкційного поля, оскільки я вважаю, що він є, ну, скажімо, абсолютно новим інструментом в санкційній інфраструктурі Європейського Союзу. Чому? Тому що там вперше запроваджується таке обмеження, як обмеження на обхід санкцій. Він, цей інструмент передбачає декілька, власне, шляхів, як Європейський Союз буде реагувати на випадки обходу санкцій. В чому проблема? Проблема в тому, що, ну, по суті, на всі галузі, сфери, більш-менш чутливі сфери, там, технологічні, економічні, індустріальні, енергетичні, Європейський Союз наклав санкції проти Російської Федерації. Звісно, там є куди ще рухатись, є куди ще вконалюватись. Але зараз ЄС зіштовхується з тим, що ці санкції активно обходять. Є низка, власне, і журналістських розслідувань, є низка просто таких звичайних розслідувань органів поліції, прокуратури в ЄС, в яких підтверджуються факти, що європейські технології, вони до сих пір опиняються в воєнній військовій промисловості Росії через те, що їх фіктивно продають, там, наприклад, в Казахстан чи в Киргизстан. І такий простий маршрут транзитом через Росію, ці товари ніби за паперами мають опинитися в Бішкеці, якісь компанії, яка займається електронікою в Бішкеці, а насправді вона десь губиться на території Російської Федерації. Потім, власне, наші офіційні органи звітують про те, що ми до сих пір знаходимо західні комплектуючі, електронні комплектуючі в російських ракетах.
Це, мабуть, буквально, смотрите, Financial Times опублікував розслідування, в якому він говорить о том, що половина із всіх товарів, які експортуються через територію Росії, там і осідає, не доходить до там кінечної точки. Скажіть, от, допустим, зараз буде контроль за цим експортом. Как считаете, возможно ли и здесь найти какие-то лазейки для того, чтобы там страны, которые лояльны к России и политике России касательно Украины, ну и в дальнейшем продолжать вот экспорт этих товаров?
Потому что здесь у нас просто подивіться на географію.
Я вас попрошу, Богдан, буквально повторіть цю же фразу, якщо можна. У нас були немного технічні проблеми зі звуком. Переговоріть цю же фразу, якщо можна.
А дивіться, ну, щоб зрозуміти, чи буде це неефективно, треба звернути увагу на графіку. Тільки держав, вона має біля себе як, ну, держава, просто сусідні держав, чи має вона вихід до моря, скільки морів вона має вихід. Обмежити в торгівлю таку величезну державу, яка займає там 1/6 чи 1/7 суші, майже неможливо. Можна ускладнити їм максимальне життя, і, власне, це головна ідея 11-го пакету європейських санкцій. Обмежити повністю, на жаль, це неможливо ніяк, оскільки, ну, у них Китай є під боком, який може постачати їм ті самі товари і послуги без особливого експортного контролю зі сторони Європейського Союзу. Їм ускладняють життя.
А можемо з вами озвучити, о яких іменно товарах йде річ? Що іменно це 50%?
В першу чергу, там цікава дуже аналітика відбувається зараз. Наприклад, європейські розслідувачі промоніторили, скільки холодильників або скільки пралок було продано в Киргизстан або в Казахстан останнім часом. І виходить так, що від експортних цифр, які там становили 0 доларів експорту-імпорту операції в минулому році, в 2022 році вони вже становлять там якісь мільйонні суми експортно-імпортних операцій. Тобто це свідчить про те, що вони використовують, ну, мародерять, власне, або так канібалізмом займаються цих видів техніки для того, щоб з них дістати якісь чіпи, якісь магнітні електричні девайси і тим самим використати їх для військового призначення. Європейський Союз у цьому санкційному пакеті, ну скажімо, трішки налаштував певні групи товарів, особливо електромагнітні.
То есть это, по сути, товар, который можно использовать как для военных целей, так и для гражданских целей. Те же стиральные машинки, по сути, закупаются в таком количестве, что больше, чем население страны, я правильно понимаю? А после их, ну, мягко говоря, разбирают. Еще интересно, что еще интересно, это то, что на особом контроле у Европейского Союза именно Китай, поскольку есть там ряд компаний, которые поддерживают именно политику России, но в то же время китайскому правительству удалось согласовать таким образом этот пакет санкций для того, чтобы ряд их компаний не были внесены в этот список. Интересно, что согласование, которое приняли в конце июня, а точнее 27 числа, тормозили Греция и Венгрия, поскольку они были недовольны тем, что ряд их компаний тоже были включены в этот список. Вот интересный вопрос. Украине удалось договориться с греками, и они поддержали непосредственно этот 11-й пакет санкций, а вот венгры, да, никак не могут смириться с тем, что их банк внесен в список компаний, которые, ну, спонсируют терроризм. И у меня, Богдан, к вам вопрос. Как считаете, будет ли Украина договариваться с венграми, чтобы поддержали последующие санкции, либо же им это уже не нужно?
Наскільки демонструє, власне, історія з ухваленням санкційних пакетів, роль Угорщини, вона не є якоюсь такою, що може заблокувати якесь рішення. Так, дійсно, вони ставлять палки в колеса, вони заважають процесу нормального обговорення, однак, наскільки ми бачимо, з ними можливо домовитися, якщо не робити з цього там медійну історію для Орбана, в якій він може сказати, що він відстоює національні інтереси Угорщини. Тому я не думаю, що Угорщина має якийсь блокуючий пакет при вирішенні санкційних питань на рівні Європейського Союзу. Там дуже важливо грає роль економіка, економічна могутність держави. Власне, роль в ухваленні санкційних пакетів все одно першочергово залишається за локомотивами Європейського Союзу, за Францією, за Німеччиною, за Італією.
Смотрите, 11-й пакет, в принципе, выделяет один из ключевых пунктов. Это то, что в основном это торговые и логистические меры. Если говорить простыми словами, это между Россией и странами, лояльными к ней, будет меньший товарооборот?
На це він частково націлений, цей пакет, щоб, знову ж таки, от ситуація, про яку розповідав, що товари нібито йдуть в Казахстан, залишаються територію Росії, щоб їх було менше. Водночас ми розуміємо, що єдина можливість забезпечити такі вимоги – це, власне, повністю закрити кордони торгівельні з Росією. Інакше завжди будуть знаходити шпаринки, де це робити. Ще тут що відбувається, це тому, що Євросоюз приймає санкції, власне, політичний орган Європейського Союзу. Європейський Союз, як такий, як об'єднання, приймає санкції. Виконувати, слідкувати за санкціями мають держави-члени. Тобто кожна держава окремо, там Латвія, Литва, Естонія, хто має кордони з Російською Федерацією, або, наприклад, Польща, яка має кордони з Білорусі, вони безпосередньо мають слідкувати за дотриманням цих санкцій, наприклад, своїми логістичними компаніями, які здійснюють транспортні перевезення. Або, наприклад, там якісь компанії у Франції, які виготовляють електроніку, за ними має слідкувати французька поліція, прокуратура, щоб ця електроніка, зрештою, не попадала в руки росіянам. Тому, власне, в цьому і полягає проблема, що можливості для такого, щоб координовано слідкувати за дотриманням санкцій, їх не так багато насправді. Тому що все залежить і знаходиться в руках окремої держави-члена Європейського Союзу. А санкційні справи, ну, ніколи не були там в якомусь пріоритеті серед органів розслідування.
Богдан, буквально минуту. Скажите, наскільки реальними, що ці санкції будуть працювати в повній мірі? Да? Вот ми бачимо, наприклад, Арменія – нарушитель. Їм будуть предупреждення, да? А потім як далі? Як їх будуть наказувати?
саме компанії, які порушують санкції, ну, це, звичайно, кримінальне переслідування, якщо факти встановлюють, зазвичай найбільші кричущі випадки, їх підсвічують журналісти і, відповідно, потім на них звертають увагу правоохоронні органи. Однак ми бачили, як протягом, наприклад, до 2022 року, як багато...
В общем, это на самом деле долгоиграющая история. Спасибо вам огромное. С нами на связи был Богдан Бернацкий, эксперт в сфере санкционной политики, экономист и преподаватель Киево-Могилянской академии. Говорили о том, что вот Тань, как раз говорили о том, что хорошо, что санкции внедряются, но это история, которая не вот здесь и сейчас.
Пока вы говорили, вспомнила, как много плат западных постоянно находят в российских дронах и ракетах. И
а всегда... это все от стиралок.
Да, и Евросоюз постоянно озабочен тем, как перекрыть этот поток, и вот всегда стоит вопрос, сколько Россия протянет на контрабанде. Ну, якобы контрабанда даже тяжелее, чем какой-то легальный доступ, да, и у них должна ухудшаться ситуация с теми же дронами. Будем наблюдать за этим. Это была Анастасия Середа, Татьяна Якубович работала в студии, вся команда радио «Донбасс Реалии». Подпишитесь на нас обязательно, мы есть во всех социальных сетях, а в Ютьюбе мы встретимся завтра в это время.